Олесь, что тебя удивило в стране, в людях, как они изменились?
Честно говоря, меня ничего не удивляет. Можно говорить просто о тенденциях. Многих удивила готовность Украины бороться 2 года назад и в Европе, и, очевидно, в России, потому что Россия, в первую очередь, не была готова к такому отпору. Украинцев способность к действиям, к борьбе, она проявлялась столетия. В чем проблема была всегда? Это в системности. Недаром еще Костомаров в своей работе «Две русские народности», он создавал миф об украинцах, тогда еще называл их южнорусами. И все положительные моменты были там определены, все отличия от русских и от поляков, кроме одного момента. Он считал, что у украинцев проблемы с государственной деятельностью. Как государствообразующую силу Костомаров украинцев на тот момент не рассматривал, как неудивительно, то есть он считал, что это минус. То, что украинцы смогли воссоздать в 1991 году государство, это одно из уникальных событий в Европе. А вот строение государства как системы, а система это не только государство, это партии, это гражданские организации, это бизнес, это очень много, что нас окружает.
Ну,
И тут
нормальная отлаженная обратная связь общества и государства, чего тоже нет.
с этим проблемы. И проблемы проявляются и сейчас. Но оказалось, что армия как система украинцам поддалась. Армию, которая может создавать отпор, многократно превышающий в физической силе и в оружии российским войскам.
А то, что все ожидали, что через 3 дня российские войска возьмут Киев и так далее, а этого не случилось. И это готовность к отпору. Тебя сейчас, как ты вспоминаешь, удивило тогда?
Нет, не удивило. Я не ждал войны. Я был обманут своей же властью. Это чувство у меня осталось до сих пор. То есть то, что моя семья, моя жена, моя дочь, моя мама были поставлены в качестве живого щита, эта обида у меня осталась за эти действия, что не были предупреждены о возможном вторжении, что власть до последнего дня врала. Как украинец я называю вещи своими именами.
Врала или недооценивала?
Нет, я думаю, что врала. Потом, по крайней мере, были сделаны заявления, что боялись паники, то есть осознанно врала. И это для меня неприятное ощущение. Тем не менее, почему за 3 дня поменялась позиция Запада, который перед 24 февраля сдал Украину? То есть выведение посольств я расцениваю как согласие на оккупацию Киева. Это означало, что было согласие на разделение Украины, кроме Западной Украины, было согласие на оккупацию Украины. И за 3 дня оказалось, что готовы к сопротивлению. Три составляющие. Власть украинская, то есть она оказалась готова к сопротивлению. Она была не готова к подготовке отпора, но к сопротивлению оказалась готова. Армия украинская, которая, по мнению российских военачальников и политиков, должна была сдаться в первые же минуты, оказалась готова к отпору. И украинское общество, которое массово пошли записываться добровольцев в военкоматы и массово взяли оружие там, где его власть была готова передать на руки населения. Вот эти три составляющие за 3 дня поменяли отношения Запада, который после этих 3 дней борьбы стал готовый к поддержке. Мнение Запада тоже было не статично. Если мы можем рассматривать на протяжении 2 лет его изменения, то можно говорить о нескольких пластах. То есть первые 3 дня, первый месяц, когда была только гуманитарная помощь и легкое вооружение типа стингеров и джавелинов. Через месяц, когда были фото и видео доказательства зверств российской армии в Буче, в частности, пошло среднее вооружение. Где-то после Харьковской операции пошло более сильное вооружение. Ну и мы видим, как где-то около года происходит уменьшение поставок, по крайней мере, сознательный саботаж. Он много связан не только с поведением Запада, как по мне была абсолютно большая ошибка со стороны Украины согласиться с Россией на зерновое перемирие. Это была катастрофическая идея, которая подтолкнула Запад к пониманию, что может быть, значит, переговоры и может быть что-то типа перемирия. А значит, не имеет смысла и такая поддержка вооружениями Украины. В чем проблема, я вижу, самая большая? Проблема в середине. Мы первые месяцы в основном обращались к Западу, и мы все меньше смотрели на внутренние проблемы. А во время всех войн, особенно затяжных войн, все страны и народы, они входят в контакт и делятся между собой навыками, тактикой, То есть происходит взаимообмен. Неудивительно, например, что украинское казачество имело военную терминологию во многом тюркского происхождения, от тех татар, с которыми оно боролось, крымских татар, перенято от тюркских народов. А сейчас мы видим, что, например, Россия технологически берет те вещи, которые сначала были в украинском приоритете. Ну, например, дроны вначале более широко применяла украинская армия, теперь российская. А вот построение общественной жизни, к сожалению, у нас во многом сейчас подвигается именно, ну, как мне кажется, к сожалению, через призму русских влияний. И об этом у нас не принято говорить. У нас смотрят только на усиление позиции украинского языка, а то, что Путин нанес колоссальный удар по украинской демократии.
Тогда, 2 года назад, впервые, можно сказать, в новейшей, а может быть, в новой истории Украины, был небывалый резонанс общества и власти. Сейчас есть какое-то ощущение, что вот этот ресурс этого единства, который позволял отринуть политику, отринуть все разногласия, вот этот ресурс сейчас иссякает.
Я думаю, что вопрос не о единстве, потому что общество и власть. Потому что проблемы есть и в обществе, и не меньше, чем власти. Как раз отступление от демократии власти в значительной мере нормально воспринимается, по крайней мере, активной частью общества. То есть проблема в отступлении от демократии, она и в обществе, и в власти. Мне кажется, аналогично. В первых же дней власть приняла неправильное отношение и к обществу. А общество к этому это восприняло абсолютно неадекватно, то есть согласилось с этим. Что я имею в виду? Мне кажется, что катастрофическое неправильное сразу же было решение, которое задало тон, о закрытии государственной границы для мужчин. Почему вот такое, казалось бы, ну, незначительное решение, оно стало триггером для подальших действий власти? Те дни, когда большинство военкоматов было просто переполнено от очередей мужчин, которые записывают добровольцев, власть принимает решение о закрытии границ. То есть означает недоверие к обществу и означает, что подход власти к наполнению армии будет репрессивным, а не мотивационным. Во время Второй мировой войны советская армия потеряла вначале порядка 2 миллионов человек пленными. И для того, чтобы остановить процесс сдачи в плен, Сталин, советская власть, вернее, в силу репрессий к родственникам тех, кто сдался в плен, заградотряды. То есть я к чему? Что репрессии, они только можно изменить ситуацию, потому что два подхода к наполнению армии. Мотивационный и репрессивный. Но тогда их необходимо усиливать.
Какая была альтернатива? В том состоянии государства, в котором Украина встретила войну?
Абсолютно, потому что мотивационный потенциал колоссальный. Многих не брали не брали через болезни, через военкомат. Я, например, тоже пошел записываться добровольцем 2 марта, но таких было много. То есть мотивационный потенциал был колоссальный. Но его, конечно же, может не хватить, если оценивать демографический ресурс. И тут, опять-таки, есть проблема непонимания власти. То есть недостаточно ума, недостаточно квалификации. Что я имею в виду? Власть не была готова к долгосрочной войне ментально. То есть это же не только Арестович с его 2-3 неделями, но и другие руководители, которые обещали войну за полгода, за несколько месяцев, и пить кофе в Ялте набережной через полгода. Итак, когда я год назад сказал, что войне приблизительно 15 лет, исходя из жизненного цикла Путина, то меня даже друзья не очень понимают. А я исходил из того, что пока живой Путин, как минимум пока живой Путин, война будет продолжаться. То есть я не вижу вариантов завершения войны при живом Путине. И все мы хотим его смерти за день, а он может прожить, как Киссинджер, 100 лет. Я выходил, что приблизительно биологический, математический подход – это половина жизни Киссинджера. То есть это 15 лет, потому что ему еще всего-навсего 70. Если война 15 лет, к ней надо быть готовым. Это означает, что если война короткая, то власть делает все правильно. Она ездит на Запад и просит деньги и оружие. А если 15 лет, то надо строить заводы в Украине, что власть 2 года не делала. Крайне не делала в необходимом количестве. Могу это утверждать, как человек, который много общался с теми, кто изготавливает дроны в Украине. Второй мобилизационный ресурс не хватит украинского. Значит, надо было смотреть на российский мобилизационный ресурс. А это значит изменять стратегию отношения к россиянам. Не только эти 30 человек, которые воюют в русском добровольческом батальоне, как «Свободная Россия», кажется, называется, а совершенно другой Какое надо было отношение иметь и делать российские дивизии, значит, воевать за демократию России,
А
этническое
это
освобождение.
принципиальное изменение вообще всего подхода ко всему российскому.
Абсолютно, абсолютно. Тобто не на этнической основе, а за демократию в России. А у нас не только власть, у нас общество к этому не готово. Вот почему, что я говорю, что у нас проблема общественная сейчас. А просто демографический украинский ресурс, его может не хватить.
Власть изменилась за эти 2 года, она научилась чему-то.
Я боюсь, что наоборот. То есть она идет от обратного, потому что, опять-таки, власть захотела быть вечной. И это тоже вопрос, который я уже год поднимаю. О том, что если опять-таки, война в долгую, в 15 лет, а не полгода, значит, надо думать о выборах. Почему я говорю, что Путин нанес удар по демократии? Демократия, она предполагает еще выборный процесс. То есть чем мы отличались от России в лучший способ, да? То есть у нас была выборность власти, и у нас была инклюзивность общества большая, чем в России. И вот эти две вещи мы сейчас утрачиваем. Они от нас уходят.
Тебе возразят, а чего ты хотел во время войны? Во время войны, которая на самом деле идет гораздо более удачно, чем многие ожидают.
Да, это, и я понимаю, что есть объективные предпосылки и к усилению агрессии внутренней в обществе, и к тому, что власть, по крайней мере, прикрываясь военным положением, она не готова к выборам. Ну и общество в значительной мере, как показывает социология, не готово к выборам. Поэтому я говорю, что удар-то нанес Путин. То есть он виноват в этом. То есть это были не внутренние предпосылки, а из-за Путина, из-за фашистской России мы утрачиваем демократию. От нас уплывает демократия и внутренняя гармония в обществе. К сожалению, внутренних сильных механизмов изменению этого положения, ну, не находится ни в обществе, ни во власти.
Это субъективная особенность нынешней власти или ситуации в государстве вообще? Это
системные вещи? Я думаю,
вещи?
В обществе, потому что, опять-таки, война, она не благоприятствует инклюзивности, толерантности, она, наоборот, подталкивает к усилению агрессии. Агрессия, понятно, к врагу, но агрессия потом оказывается и в середине общества и государства по отношению одного к другому. И если агрессия по отношению к врагу – это благо, то есть надо учиться давать в зубы врагу, а в середине Украины наоборот. И Россия заинтересована во всех трещинах и провалах в середине украинского общества. По языку, по регионах, политических, каких угодно. То есть чем больше будет расколов, это будет в интересах Кремля, а расколов все больше и больше.
И расколы, и усталость общества от войны, о которой все чаще тоже говорят, и вторую годовщину войны Украина, если я правильно понимаю, встречает, но не с таким вдохновением подъема, который наблюдался еще год назад, скорее наоборот. Это обратимо, при том, что
абсолютно.
То есть, успехов на фронте не ожидается.
Смотри, вот почему я еще год назад говорил о 15-летнем цикле. Если ты готовый к этому, если ты предполагаешь такую возможность, то ты готовишь и ресурсы. А ресурсы – это не только армия, а это и психологический ресурс. То есть если ты осознаешь, что война в долгую, то ты готовишь, опять-таки, твое окружение, себя психологически. Ты думаешь, как обеспечить свою жизнь в таких условиях войны. А если тебе постоянно говорят, тебе врут, что война закончится победой через полгода, через год, то у тебя будет фрустрация через год. То есть, когда ты осознаешь, ну что, к сожалению, тебя неправильно информировали, как минимум. Поэтому я за правду. Я, даже если она болезненная, но тем не менее, правда больше подготовит общество. Почему я, например, еще в 2014 году, в 2014 году требовал, когда еще был депутатом, и мне клятвенно обещал тогда Наливайченко, он был не просто головой СБУ, а формальной точки зрения он был руководителем антитеррористической операции, потому что она была, то есть, войной против России, потому что тогда все войска, они были в ведении антитеррористического центра, в ведении СБУ как раз. Так вот, я у него требовал, и он обещал, что будет все три списка прилюдно. Список трат наших убитых. Первый список, второй – это кто пропал без вести, и третий – кто оказался в плену. То есть общество имеет право это знать. А у нас с обществом так не разговаривают. Это, казалось бы, мелочь, но это не мелочь, это жизнь людей. И теперь только, например, сегодня мы читаем, в интервью западному, опять-таки не украинскому, а западному медиа, президент Украины уже сознался, что у нас 80 тысяч убитых в армии. И то, как сознался? Он сказал, что 400 тысяч – это утраты российской армии, а у нас в 5 раз меньше. В 5 раз меньше – это 80 тысяч. Мы должны это считать. А мы должны не считать. У нас должны по каждому фамилии знать этих людей. Должна быть честность по отношению к обществу, к семьям тех, кто отдал своих мужей или отцов на войну. К сожалению, вот такой честности нет. И это опять-таки вот это русское влияние. Вот оно и из-под воли. Мы теряем основы демократии, которыми мы гордились. Это очень неприятно. То есть это проблема.
Мы говорим о войне в долгую. Но есть ли понимание и у власти, и у общества, что надо на ходу перестраиваться? То есть, в общем, как бы все равно перестраиваться придется. Но готова ли власть возглавить это перестраивание, а общество пойти за ним снова так же, в том же резонансе, в котором это было 2 года назад? Или это уже утеряно?
Альтернативы власти нет. Когда я критикую власть, я осознаю, что мы не можем, в отличие от мирного времени, выводить людей на митинги, демонстрации. И мы можем критикой лишь попытаться влиять на нее, надеясь изменить ее модель поведения. Но это очень проходит достаточно туго, потому что, опять-таки, политики нет сейчас, то есть она объективно стала жертвой этой войны. И политической критики нет, она уменьшена в разы. Медийный ресурс, он тоже объективно монополизированный, поэтому возможности влиять на власть не так-то много. Сейчас возможности влиять на власть, они сконцентрированы в основном на Западе, а не в украинском обществе. Поэтому мы доносим свои идеи очень часто на Запад вначале, используя наши возможности медийные, дипломатические, политические. И потом уже опосредственно через Запад на украинскую власть. Это раз. Потому что от Запада украинская власть больше зависит теперь, чем от этого объектива. Вторая проблема – это само общество. В обществе, опять-таки, нету дискуссии. Объективно она умерла в значительной мере через, опять-таки, из-за нападения России. И поэтому свои мысли доносить к обществу тоже проблематично. И общество пока еще не готово к переоформлению. Я говорю даже не к переоформлению, а к переосознанию. То есть оно сейчас в моменте ожидания. Ожидание – это как от варягов. То есть кто-то извне должен дать идею. Таких варягов или они могут быть на Западе, а в Украине не с обществом, буквально несколько сейчас персонажей, которые могут дать ожидаемые идеи. Кроме Зеленского, который пользуется самой большой поддержкой как представитель власти, это сейчас только Залужный, объективно. То есть независимо от того, что он потерял статус главнокомандующего, если он, например, напишет какую-то статью или ему напишут статью, он подпишет, и она выйдет на Западе, это будет иметь колоссальное влияние на общество.